Слово благодати представляет проповедь «Радуйтесь воскресшему». Проповедует пастор Алексей Коломейцев.
Хотел бы вместе с вами поговорить об одном небольшом событии. Вернее, это событие очень значительное и очень грандиозное, но оно оставлено буквально несколькими штрихами на страницах Нового Завета. Я знаю, что многие и многие присутствующие здесь хорошо знакомы с историей воскресения, и поэтому я хотел бы задать вам сейчас вопрос. Я хотел бы начать с этого вопроса. Пожалуйста, вспомните, какое самое первое слово сказал воскресший Иисус Христос, обращаясь к людям? Это слово было «радуйтесь». Очень интересно, смотрите, Иисус Христос сделал чрезвычайно важное дело. Вот когда Он впервые встречает женщин, которые плакали о Нем, сердца которых были разбитые по поводу того, что они видели только что, из его уст вырывается одно слово, это слово «радуйтесь». Давайте еще раз прочитаем эту историю. Откройте, пожалуйста, 28 глава Евангелия от Матфея, с 1 стиха и по 10 стих мы прочитаем. Еще раз попробуем вернуться туда, в эту атмосферу радости воскресения. «По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был как молния, одежда его бела, как снег. Устрашившись, его стерегущие пришли в трепет и стали как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее. Скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот я сказал вам». Выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам Его. Здесь немножечко сделаю остановку. Заметьте, вот это настроение или атмосфера, которая присутствовала тогда и наполняла сердца этих женщин. Вначале они двигались с глубокой печалью. Мы несколько дней тому назад вспоминали страдания и смерть Господа Иисуса Христа. И мы немножечко попытались вернуться в то время и хотя бы чуть-чуть представить вот агонию смерти. Вы знаете, когда мы говорили об этом, мы отмечали, что у нас не хватает слов. У нас нет даже чувств, которые способны были хотя бы немножко ощутить весь ужас Голгофы. Эти женщины были там. И они не просто были там посторонними наблюдателями, они были там, потому что сам Господь, тот, который избавил их, Марию Магдалину, ее жизнь была потеряна. И вот этот Господь, Иисус Христос, прикоснулся к ней и дал ей возможность жить. Иисус Христос был очень дорог для них, и когда они стояли на Голгофе, когда они смотрели на избитое, израненное тело, когда они слышали насмешки, когда они видели плевки, когда они сознавали, что происходит, и когда копьем было пронзено тело, и когда оно было снято, и когда его похоронили. Вы можете себе представить, что происходило в вашем сознании? Если бы хотя бы сравнить с тем, что происходило в вашем сознании тогда, когда вы вдруг сталкивались с горем. Я помню, когда-то мне сообщили о том, что друг мой, сверстник, разбился на мотоцикле. Мы с ним буквально 2 дня тому назад общались. И вот мне говорят о том, что его уже нет, его уже нет. Это поражает. Вот состояние, в котором были эти женщины, это было состояние глубочайшей скорби, скорби, которая поражает, которая парализует. Удивительно, почему женщины идут, наверное, мужчины были еще до большей степени парализованы. что вот эти женщины все-таки находят в себе силы и в воскресенье, рано утром встают, собирают ароматы для того, чтобы помазать тело Господа Иисуса. Вот идут туда, и посмотрите, как меняются их эмоции. Сначала это была глубочайшая печаль, потом написано, что ангел, от которого даже воины, которые стояли рядом, пришли в трепет, то есть это ужас, они ужаснулись, это страх. И потом сквозь всего этого пробивается радость. И вот как только Иисус Христос их встречает, посмотрите, мы продолжим читать 9 стих, когда же они шли возвестить ученикам Его, и сей Иисус встретил их и сказал: радуйтесь. Вы знаете что, братья и сестры, вот в жизни каждого из нас, я уверен, в жизни вашей, бывает много ситуаций, когда наше сердце наполняется разными эмоциями. Разные обстоятельства складываются в нашей жизни. Что-то на горизонте заблескало, может быть, яркое и приятное, радость в сердце появляется. Вдруг вот эта яркая и приятная картина немножечко омрачается какой-то возможностью того, что немножко пойдет что-то не так. Мы уже подавлены, мы уже переживаем, а как это будет, а как бы не получилось какой-то сложности, какой-то неприятности. Вы знаете, сегодня, когда мы пришли сюда, чтобы говорить о воскресшем Господе Иисусе Христе, мы сегодня будем говорить о том состоянии радости, которое может быть у каждого из нас гарантировано, независимо от того, что на горизонте. Это радость. Она зависит не от того, что вокруг нас, а она зависит от того, на чем мы стоим. Она зависит от того, кто мы внутри. Она зависит от того, что произошло с нами. Она зависит от того, встретились ли мы однажды с распятым и воскресшим Иисусом Христом. Вы знаете, радость – это очень приятное состояние. Это состояние, которое жаждет каждый человек, и каждый человек стремится к нему. Разные люди по-разному представляют радость, но тем не менее, радость все равно является той движущей силой или мотиватором, который заставляет человека что-то делать, двигаться, искать. Очень много людей предпринимают для того, чтобы радоваться. Вы знаете, существует целая индустрия развлечений, которая, в принципе, решает одну проблему. Она помогает людям каким-то образом найти радость, которой так не хватает в жизни. Когда человек был сотворен Богом, человек был сотворен для радости. Люди жили в условиях полной гармонии, мира с Богом, и они радовались. Это было естественное состояние души человека. Человек наслаждался абсолютно всем, что у него было. Но знаете, после того, как человек согрешил, его радость, гармония и мир были разрушены. Вот сегодня мы с вами живем в этой реальности. Реальности того, что с одной стороны мы не можем жить без радости, мы стремимся к ней, мы ищем радости. С другой стороны, мы постоянно сталкиваемся с обстоятельствами, с проблемами, которые лишают нас радости. И поэтому вот в этой борьбе за радость, в борьбе за счастье и проходит вся жизнь человека. Кратковременная радость сменяется скорбью. Вот почему для нас сегодня, для каждого из нас, особенно важно услышать эти слова Иисуса Христа, слова, которые Он сказал первым людям, с кем Он встретился после Своего воскресения, слова «радуйтесь». Вы знаете, Пасха – это праздник радости. Вообще в христианстве все радость. Мы даже, когда вспоминали страдания и смерть Господа Иисуса Христа в четверг прошлый, мы отмечали это и говорили, что для нас это не похороны. Для нас это не катастрофа, это не трагедия. Мы празднуем победу Иисуса Христа. Победу, которая дорого досталась. Победу, которая была связана с огромной болью, с огромными страданиями. Но это победа. Победа Иисуса Христа. Победа на Голгофском кресте. Иисус Христос умер и воскрес для того, чтобы дать нам с вами радость. Он пришел для того, чтобы освободить вас и меня от греха прежде всего, от смерти, от тления. И для того, чтобы мы сегодня, вот там, где мы находимся, вот там, где вы сегодня, я знаю, что вы пришли с каким-то комплексом различных проблем. Может быть, это что-то радостное, может быть, что-то не очень приятное, может быть, это какая-то болезнь, может быть, это что-то на горизонте маячит, экзамен какой-то, тест в больнице или еще что-нибудь. И вот вся вот эта мозаика эмоций, она сегодня может быть принесена в присутствие Иисуса Христа для того, чтобы научиться у него радости. О чем вы радуетесь сегодня? Можно радоваться разным вещам. Радоваться празднику. Праздник всегда хорошо, всегда много людей, всегда интересно. Вот, всегда празднично одеты люди, так что приятно посмотреть. Действительно, все стараются быть вовремя. Все по-особенному как-то. Может, кто-то праздничному обеду радуется. Вот, соберутся родственники. Вот посидим, поговорим, покушаем вкусно. Еще там, я не знаю, чем люди занимаются. Вспомним кого-нибудь. Может быть, вы радуетесь общению, хорошей погоде, зарплате, дому новому, компьютеру, машине и так далее. Самые-самые разные источники радости, которые есть у нас. Но радость воскресения – это та радость, которая стоит выше всего этого. Эта радость совсем не перечеркивает радость общения. Эта радость совсем не перечеркивает радость новой одежды, которая у вас есть. Это естественно иметь эту радость. Но это радость, которая стоит на гораздо более прочном основании. И которая не зависит от того, есть у вас сегодня новая одежда или нет ее. Поэтому я хотел бы вместе с вами сегодня коснуться нескольких аспектов радости воскресения, чтобы мы с вами научились радоваться. Научились радоваться даже тогда, когда вокруг обстоятельства будут складываться, ну не совсем такие уж радостные, как кажется. Я хотел бы сегодня рассмотреть факт воскресения Иисуса Христа вместе с вами с трех сторон и задать три вопроса. Мы будем говорить о том, в чем радость воскресения, будем говорить о том, у кого нет радости воскресения, и последнее, как научиться радости воскресения. Почему воскресение Христа дает радость? Никогда не задумывались над этим вопросом. Но что такого радостного, что вот когда-то много-много лет тому назад произошло какое-то событие в истории, о котором люди сегодня собираются и радуются? Ну ладно, мы сегодня что-то произошло, понятно, можно радоваться. Но когда произошло что-то давно, очень-очень отдалено от нас, знаете, столетиями, тысячелетиями уже, какое отношение эта радость имеет к нам с вами сегодня, как она нас касается? Библия говорит нам о некоторых важнейших причинах для радости воскресения. Я хотел бы вместе с вами коснуться этих причин. Дело в том, что действительно, когда человек после грехопадения оказался в состоянии ужаса, в состоянии постоянно действующего на него тления, жизнь человека не могла быть радостной. До того, пока Иисус Христос не произвел очень важную операцию в его жизни. Так первая радость воскресения – грех прощен. Воскресение – это победа над грехом. Самое большое, что только может радовать человека на земле – это прощение греха. Если вас сегодня радует ваш новый дом, но вы не ощущаете прощенного греха в себе, что вы грешник, прощенный Богом, вы даже еще и не подошли близко к настоящей радости. Вы даже еще и не ощутили то, ради чего действительно Бог создал небо и землю. Вы не ощутили вот это счастье принадлежности Богу, счастье общения с Ним. Вы знаете, основная задача того, для чего пришел Иисус Христос, заключалась в том, чтобы искупить человечество от греха. Конкретно вас освободить от греха. Для того, чтобы вас сделать счастливыми, Бог составил так историю, что в ее пике, в ее вот этой самой верхней точке Бог приходит на землю, воплотившись в образе Иисуса Христа. Он приходит на землю для того, чтобы здесь на земле произвести специальную операцию по освобождению. Специальную операцию по освобождению души человека, освобождению от того монстра, который делает человека несчастным. Я знаю, что для каждого из вас разные аспекты, которые встают в вашем сознании, о которых вы думаете, если бы вот это преодолеть, тогда был бы счастливым. Если бы этому научиться, тогда радовался бы. Очень часто это обманчивые всякие элементы, которые говорят вам. Есть одна самая большая проблема, и мы сегодня будем подробнее немножко останавливаться на этом. Самая большая проблема, которая делает вас нерадостными, которая делает человека несчастным, это грех. Это могут быть грех противления Богу. Это могут быть греховные мысли. Это могут быть греховная реакция на какие-то вещи. Это могут быть греховные решения, которые у нас есть. И так далее. Самые-самые разные аспекты. Но абсолютно всякая печаль, всякое несчастье, которое есть в жизни человека, оно связано с его грехом. Вот почему, когда Иисус Христос встречается с женщинами, Он говорит им: радуйтесь. Почему радуйтесь? Потому что грех прощен. Вы знаете, когда Бог создал человека, Бог дал ему одно очень важное условие. Это условие заключалось в том, чтобы не есть от дерева познания добра и зла. И Он предупредил человека. Он сказал: если ты нарушишь это, если ты восстанешь против меня, если ты пойдешь против моей абсолютной святой доброй воли, у тебя нет другого варианта. Ты смертью умрешь. Ты тогда познаешь печаль. Вы знаете, печаль – это слишком слабое слово для того, чтобы описать смерть. Ты познаешь глубину боли, глубину скорби. Вы знаете, когда человек согрешил, абсолютно святой, чистый, непорочный Бог должен был навсегда извергнуть его из общения с собою. Он должен был подвергнуть его проклятию. Божий гнев, который является инструментом его святости, он требовал возмездия. Он должен был испепелить человека. Он должен был превратить всю оставшуюся жизнь человека, всю вечность этой вечной души, которая не умирает, в кошмар. Но знаете, Бог не только святой, Бог не только гневающийся, Бог является Богом благим. Богом очень сильно любящим человека. Именно по этой причине Бог посылает на землю, Бог ищет вариант, как спасти человека из этой сложной ситуации. И Он решает, находит уникальнейшее решение этой дилеммы. Решение, которое никому не могло прийти в голову. Решение, которое было неизвестно и было абсолютной неожиданностью даже для дьявола. Дьявол, который был одним из значительных ангелов когда-то, который обладал и обладает огромной силой, у которого много знания. Но даже для него это было великое благочестие тайна. Когда он соприкоснулся с воплощенным Богом, когда он соприкоснулся с тем, что Бог пришел на землю для того, чтобы стать человеком, для того, чтобы взять на себя человеческий грех, и для того, чтобы Божий гнев был умиротворен посредством того, что Божий Сын за него заплатил своей жизнью. Это было превыше всякого понимания. Это то, что абсолютно невозможно было людям изобрести, представить и каким-то образом что-то подобное осуществить. Вот почему Библия называет это явление искуплением или заместительной жертвой Иисуса Христа. Посмотрите, второе послание Коринфянам, 5 глава, с 19 стиха. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, ибо не знавшего греха, чистого, святого, непорочного, абсолютного, Он сделал за нас, ради нас, жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом. Это искупление. Искупление – это ключевой элемент, от которого зависит жизнь, от которого зависит радость, от которого зависит счастье человека. Человек, который может, который познал, пережил искупление, познал Иисуса Христа, он может иметь внутри себя эту глубокую уверенность, что Бог больше с ним не враждует, что Божий гнев больше ему не грозит. Но какую роль в деле искупления играет воскресение Иисуса Христа? Понятно, что искупление связано с крестом, со смертью, с тем, что была принесена жертва, с тем, что Божий гнев обрушился на Божьего Сына, на Иисуса Христа. Он занял то место, которое нам принадлежало. Дело в том, что смерть – это результат греха. Иисус Христос умер, но Иисус Христос умер не за свой грех. Здесь так и написано, мы немножечко выше читаем. «Ибо не знавшего греха он сам не согрешил, он умер не за свой грех». Вот поэтому написано, что смерть не смогла удержать Христа, потому что его собственного греха в нем не было, потому что смерть его стала результатом того, что он взял на себя грех чей-то, грех людей. Вот поэтому Деяния апостолов, 2 глава, 24 стих, апостол Петр проповедует день Пятидесятницы и говорит о Христе: «Но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его». Вы знаете, почему Христос воскрес? Потому что он не согрешил. Потому что он умер за наш грех. Вы знаете, почему это важно? Если бы Иисус Христос умер и не воскрес, то мы знали бы, что он умер за свой грех. Вот почему Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых, для того, чтобы засвидетельствовать всем на земле и всем тем, кто на небесах и кто в преисподней, что жертва искупления принята. Что эта жертва принесена за вас и за меня, дорогие друзья. Вот почему, когда мы говорим «Христос воскрес», и когда мы отвечаем «воистину воскрес», мы ставим печать свидетельства и согласия. Согласие того, что Иисус Христос решил вопрос нашего с вами греха, дорогие друзья. Вы знаете, Бог очень точный Бог. Каждое его действие обладает колоссальной значимостью. И поэтому воскресение Иисуса Христа было совершено не для того, чтобы просто фокус показать. Просто сказать: а вот как мы умеем. Абсолютно не для этого. Воскресение Иисуса Христа – это была абсолютная необходимость. Необходимость, которая сегодня свидетельствует нам с вами и дает нам уверенность. Вот почему, дорогие друзья, мы сегодня можем быть точно уверены в том, что грех прощен. Я знаю многих и многих людей, которые читают Библию, ходят в церкви, ставят свечи, молятся, говорят, о всяких разных ищут святых людей, чтобы за них помолились, и которые мучатся и так и не находят решения этого главного вопроса, не находят свободы. Это свобода только в воскресении Иисуса Христа. Только когда вы действительно, по-настоящему, своим сердцем восприняете этот факт, что Иисус Христос умер за грехи мои, за грехи ваши. Вот почему апостол Павел в послании к Римлянам в 10 главе говорит: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом, и сердцем веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Очень интересно, здесь не написано «сердцем твоим веровать, что Иисус Христос умер за тебя». Нет, здесь написано «сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых», что Он принял эту жертву, что этой жертвы было достаточно, что эта жертва зачтена на твой счет. Вот в чем радость воскресшего. Вот почему мы сегодня можем с вами радоваться. Через свое воскресение Иисус Христос продемонстрировал, во-первых, власть победить грех, во-вторых, практическую возможность побеждать грех. Мы можем быть уверены, что Бог больше не осуждает нас. Мы можем жить и спокойно знать, что Божий гнев умиротворен. Мы можем знать, что если мы во Христе, то нас не касается вот эта угроза, которая угрожает миру, не знающему Бога. Кроме того, мы точно можем знать, что мы можем побеждать грех в нашей жизни. Точно так, как Иисус Христос победил грех, победив смерть, точно так и мы с вами можем иметь силы, потому что мы не находимся больше в рабстве греха. Итак, наши грехи, они являются источником, причиняющим нам боль, наши неверные мысли, как я уже говорил, греховные слова, реакция какая-то неправильная, решение, которое мы принимаем, желания, страсти, похоти, которые возникают в нашем сознании. Вот все эти вещи, вот именно они причиняют нам боль. Поэтому в Иисусе Христе, в Его воскресении мы имеем освобождение от этого. Второе. Второй элемент радости в воскресенье – смерть побеждена. Не только грех прощен, а еще и тяжелейшие последствия греха снято. Вы знаете, есть люди, которые страдают какими-то проблемами. Есть наркоманы, которые травили себя долго, и потом в конце концов их отучили от этого. Отучили, помогли им, освободился человек. Но ведь его все тело уже исковеркано этим. Его мозги уже подвергались влиянию очень долго. Его печень, его нервная система, его организм. Он вроде бы свободен уже от наркотиков, а последствия еще продолжают быть в нем. Когда мы говорим о том, что Иисус Христос освобождает нас от греха, Он не только от него освобождает. Он освобождает от самого страшного последствия греха. Он освобождает от смерти и тления. И в этом огромное основание для радости, огромное богатство для каждого из нас. Вы знаете, когда Христос говорил ученикам «радуйтесь», Он говорил, потому что Он является первым человеком, который реально умер, реально воскрес, чтобы больше не умирать. Были люди, которые воскресали. Вы помните, в истории, в Библии написано о том, что некоторые воскресали, их воскрешали. Но Иисус Христос был первый, который воскрес, чтобы больше не умирать, потому что тление больше не имеет силы над ним. И когда Иисус Христос говорит «радуйтесь», Он в этом слове несет ученикам своим, несет этим женщинам, несет нам с вами сегодня эту чрезвычайно важную вещь. Радуйтесь, потому что тление побеждено, потому что смерть больше не имеет силы. Как это практически действует? Вы знаете, мы же все живем и все тлеем потихоньку. И, в общем-то, знаем, что рано или поздно стлеем. Мы сегодня утром с Василием Даниловичем разговаривали, он любит шутить все за свою старость, за свое здоровье. Вот, спрашиваю, как здоровье, да? Говорит, ну, болею немножко, ну так от чего-то ж надо умереть, в конце концов. Все равно ж придется умирать, что ж здоровеньким помереть, что ли? Мы потихоньку тлеем и в конце концов стлеем, это точно. Но вы знаете, у нас, верующих людей, есть огромное благословение, потому что мы точно знаем, что у нас есть Дух Иисуса Христа, который невозможно удержать в тлении. Просто невозможно. Я несколько текстов прочитаю. Смотрите, 1 Коринфянам 6 глава, 14 стих. «Бог воскресил Христа, воскресил Господа, воскресит и нас силою Своей». Знаете, о чем Он говорит? Вот представьте себе мячик. Обычный мячик. В этом мячике воздух. Если вы попробуете этот мячик опустить под воду, вы его не сможете там держать долго. Он будет вырываться наружу. Почему? Потому что там есть что-то, что тянет его кверху. Вот таким образом апостол описывает нас с вами. Он говорит, у того человека, у которого Дух Христов внутри, то как бы его смерть ни давила, как только придет нужный момент, выпрыгнет наружу. Бог воскресил Христа, Бог точно так же воскресит и нас с вами. Вот почему мы можем иметь вот эту уверенность, которая в 15 главе 1 Коринфянам выражена. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так все те, кто во Христе, все оживут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христово пришествие Его. Рожденный свыше человек – это тот человек, который имеет природу Иисуса Христа. Он не просто ходит в собрание. Он не просто вышел и сделал церемонию какую-то. Это тот человек, который родился от Иисуса Христа. Он имеет природу Его. И поэтому точно так же, как в Адаме, все, кто произошел от Адама, все умрут. И абсолютно все, кто произошел от Иисуса Христа, абсолютно все будут жить. И в этом наше счастье, друзья, и в этом радость. В этом радость и благословение каждого рожденного свыше. Римлянам 6 глава, 8 и 9 стих опять ту же самую истину отражает. Если же мы умерли со Христом, то есть если мы уверовали, если мы родились свыше, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает. Вот это очень интересная тема. Это очень интересная тема спасения. Если Иисус Христос в вас, вы можете быть уверенными, Он не умрет. Некоторые люди рассказывают разные истории, что человек может родиться, потом умереть, потом еще пару раз родиться, потом еще несколько раз умереть. Так вот здесь вот всем таким людям сказано очень ясно. Очень ясно сказано, что Христос, если Христос в вас, Он уже не умирает. В этом наша сила, и в этом наше благословение, и в этом наша радость. Вот почему мы сегодня радуемся не только обеду, который, я знаю, большинство из вас ожидают сегодня. Мы радуемся чему-то более серьезному. Мы радуемся тому, что Иисус Христос в нас, и что Он больше не умирает, и что Он обладает этой колоссальной силой воскресить нас из мертвых. И даже, как мы уже говорили, переживая действие тления в нашей плоти, дети Божии имеют основания для радости. Апостол Павел пишет во 2 Коринфянам 4 глава 16 стих. «Посему мы не унываем. Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Это очень важный факт. Это точно, внешний ваш человек будет тлеть. Конечно, вы приводите его в порядок и правильно делаете, иначе он будет страшный совсем. Вы приходите так, чтобы не пугать людей, и стараетесь сохранить себя как можно дальше. Это нормально, но все равно он тлеет. Но знаете, есть один очень важный фактор. Внутренний человек в нас с вами, если он живой, он будет обновляться. Я удивляюсь, я встречаюсь с некоторыми людьми, которые уже пожилые. Вот Василий Данилович, вот мой отец Алексей Иванович, представители таких людей, которые, несмотря на их старость, на их преклонный возраст, с ними приятно провести время. Ты видишь, что эти люди обновляются каждый день. Они учатся, они растут во Иисусе Христе, они укрепляются. Да, плоть немощная, да, она тлеет. Это точно. Но в этом наше благословение, и в этом благословение каждого из нас. Вы боитесь старости? Если ваш внутренний человек будет обновляться, не бойтесь. Если не будет, то вы к 40 годам станете нудными, неприятными, и такими, от которых от вас будут бежать люди. Если внутренний наш человек обновляется. Итак, это вторая радость. Мы говорили о первой радости, грех прощен. Вторая радость, смерть побеждена. Третья радость, Христос жив. Почему это так важно? Ученики знали Иисуса Христа не только как учителя, но и того, как того, кто реально им помогал. Они столкнулись с трудностями, у Петра теща заболела, Христос исцелил. Они столкнулись с трудностью, целую ночь ловили рыбу, не поймали ничего, Христос сказал, как это сделать. И вот когда они встретились со Христом, одна из причин, почему Иисус Христос 40 дней им являлся, Он хотел им показать, что Я такой же реальный, Я точно так же с вами, Я точно так же помогаю вам. Вот почему он в течение этого времени, помните, кормил их, мир им давал, решал их проблемы внутренние, он точно так же помогал им рыбу ловить и так далее. То есть все различные вопросы, которые были связаны с жизнью его учеников, они были под его контролем. Вы знаете, когда Христос говорит ученикам, радуйтесь, он говорит, радуйтесь, я жив. Радуйтесь, я снова с вами. Радуйтесь, вот точно так же, как вы знали меня, что вы могли на меня положиться, вот точно так вы можете на меня положиться сегодня. Послание к евреям. Описано вот этот инструмент, или описано это действие, действие воскресшего Иисуса Христа в нашей с вами жизни сегодня. Да, Он вознесся, да, Он сидит сегодня на троне рядом с Богом Отцом. Но посмотрите, что здесь сказано. 7 глава послания к евреям, 23 стих. Притом тех священников было много, потому что смерть не допускала пребывать одному. А сей, Иисус Христос, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив. Для чего жив? Чтобы ходатайствовать за них. Вот оказывается, для чего Иисус Христос жив. Вот оказывается, для чего Он там сейчас на небесах. Он реально за вас ходатайствует. Вы можете себе представить, что у вас на самом высшем уровне есть свои люди? На самом высшем уровне. Люди очень часто ценят связи в администрации города, в какой-то большой фирме, может быть, а если в администрации президента, то это совсем уже. Но вы можете быть уверены, если вы христианин, у вас есть свой человек в самой-самой высшей точке управления всего. Человек Иисус Христос. Я не ошибся, сказав человек, потому что Иисус Христос прожил на земле как человек. Он испытал все трудности, все горе и все сложности, которые испытывают люди. И Он знает, что вы переживаете сегодня. И когда Он допускает вам что-то, Он допускает, зная дозу, зная меру, Он сопереживает вместе с вами, и Он продолжает ходатайствовать. 8 глава Римлянам, 33-34 стих. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Заметьте, это из пару строчек из вот этой замечательной песни, песни уверенности в спасении, которая в конце 8 главы послания к Римлянам. И начинается она вот таким сюжетом или такой истиной. Апостол Павел говорит, ну кто будет обвинять? Кто против нас? Нету тех, кто против нас. Почему? Потому что Иисус Христос умер, воскрес, Он одесную Бога, и Он ходатайствует за нас. И он контролирует обстоятельства, в которых мы находимся. Апостол Иоанн в первом послании во второй главе пишет с первого стиха: «Дети мои, пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, не только за наши, но и за грехи всего мира». Вы знаете, это особое благословение. Одно дело ходатайствовать за нас, чтобы мы не попали в какую-то плохую погоду, чтобы кирпич на голову не упал, чтобы машина нас не переехала. А другое дело ходатайствовать тогда, когда мы сами что-то натворили. Когда мы сказали не то. Когда мы обиделись или разгневались. Когда мы посмотрели не туда. Когда мы чувство допустили неправильное в сердце. И вот в этих ситуациях, вот это ходатайственное служение Иисуса Христа куда более важное, друзья. Вот почему мы сегодня можем радоваться, потому что не только от внешних факторов, но даже и тогда, когда мы с вами делаем ошибки, тогда, когда мы спотыкаемся, Он продолжает поднимать нас. И Он говорит здесь: а если бы кто согрешил, да, это происходит в жизни, да, это может произойти в вашей жизни, это произойдет, это не может произойти, это произойдет точно. И слава Богу, что христиане, люди, спасенные Иисусом Христом, они действительно могут радоваться в Нем, потому что Он ходатай перед Отцом. Он принес жертву умилостивления за грехи наши, и на Него сегодня мы можем полагаться. Итак, радость воскресения заключается в трех факторах. Первое – освобождение от вины и действия греха, от рабства греха. Второе – освобождение от смерти и тления, от последствий греха. И третье – радость заключается в реальности служения Иисуса Христа нам с вами сегодня. Два вопроса у нас еще осталось. У кого нет радости воскресения? Вы знаете, воскресение Иисуса Христа было очевидно. Вот эти женщины увидели, поняли, люди потом, апостолы, ученики понимали и говорили обо всем этом. Многие-многие люди видели и были свидетелями этого. Но тем не менее, очень многие люди продолжали быть в печали. Они не радовались. Некоторые, наоборот, были очень несчастны. Вы знаете, несмотря на то, на Пасху, несмотря на прощение, несмотря на воскресение, очень многие-многие люди, они так и продолжают оставаться в печали. Вот они придут в собрание, побудут, вроде чуть-чуть вот это давление, оно чуть-чуть вроде приподнялось, вроде бы чуть легче поют, говорят, молятся. Пришел домой, опять этот камень навалился. Опять этот мрак, эта тьма, эта неприятность какая-то в сердце. Так вот, знаете, Иисус Христос, Он воскрес для того, чтобы вот таким людям объяснить путь к радости, объяснить возможность, как иметь реальную радость. У кого нет радости? Первое, у тех, кто враждует со Христом. Если вы находитесь в состоянии вражды со Христом, если в вашем сердце нет мира с Богом, вы никогда не сможете иметь радость. Никогда. Вы можете пытаться успокоить себя чем-то, вы можете пользоваться каким-то допингом, можете как-то отключиться от этой реальности, но радость настоящую вы никогда не сможете иметь, пока вражда со Христом не прекратится. Вы знаете, была группа людей, которым пришли и сказали: «Воскрес». И они очень сильно опечалились. Знаете, кто были эти люди? Эти люди были первосвященниками, книжниками, фарисеями. Посмотрите, здесь же в 28 главе мы остановились на 10 стихе, с 11 стиха прочитаем. «Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам и сказали: скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. Если слух дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим». Воскресение Иисуса Христа абсолютно не входило в планы этих людей. Вы знаете, воскресение из мертвых, может быть, абсолютно не входит в ваши планы. Может быть, вы сегодня стараетесь убедить себя в том, что там ничего не будет. Вы знаете, фарисеи – это были интересные люди. Они поначалу заинтересовались Христом. Они были религиозными, они были высокоморальными людьми. Вот. Они заинтересовались Христом поначалу, но потом, как только они увидели, что Иисус Христос требует Его господства полного над ними, Вот здесь они стали сначала противиться ему, потом они решили создать план, каким образом устранить его. И потом этот план был реализован в его аресте, в мучении, распятии и смерти. И вдруг в этом случилось непредвиденное. План не сработал. Оказывается, тот, кого они думали, что они устранили, оказывается, он воскрес. Оказывается, им еще придется с ним встретиться. И заметьте, они в панике продолжают рыть свою яму еще глубже. Они пытаются каким-то образом устранить известие о том, что Иисус Христос воскрес. И причина заключается в том, что они просто хотят править. Пока Христос был мертв, они правили. Но как только они узнали, что Христос жив, они точно знают, что однажды они будут лишены всех вот этих своих претензий на то, чтобы владычествовать и править. Если вы находитесь в состоянии вражды с Иисусом Христом, вы никогда не будете счастливыми. И поэтому я сегодня предлагаю вам, пожалуйста, преклоните свою голову и свое сердце перед Ним. Пожалуйста, примите Его господство сегодня. Пожалуйста, оставьте в стороне всю вот эту мишуру, которая наполняет вашу голову, все вот эти человеческие методы и формы счастья. И припадите к Нему, чтобы у Него найти то счастье, которое только Он может дать. Второе, у кого нет радости воскресения, не только у тех, кто враждует со Христом, но также и у тех, кто не доверяет Христу. Вы знаете, ученики Иисуса Христа, они не были врагами Его. Они были друзьями, они были сочувствующими, они были рядом с Ним одно время, потом, правда, рассеялись, отреклись, убежали. Но эти люди находились вот в таком состоянии, когда они тоже не радовались. Даже тогда, когда они слышали о том, что Христос воскрес. Вы знаете, евангелисты приводят несколько примеров о том, как близкие ко Христу люди, они находились в печали и не доверяли даже тогда, когда им говорили, что Христос воскрес. Это очень интересно. Заметьте, но вы же ждали этого, вы же хотели это. Тем не менее, реакция этих людей очень такая странная. Посмотрите, неверие 11, я это так назвал, это неверие чувств. Потому что чувства говорят другое. Заметьте, 24 глава Евангелия от Луки, с 6 стиха я прочитаю. Ангел говорит: его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что Сыну Человеческому надлежит быть преданному, в руки человека грешникову быть распяту, и в третий день воскреснуть. И смотрите, 8 стих. И вспомнили слова Его. То есть они реально, вот в этой точке, ладно бы, когда, знаете, память затуманила. Ну, понятно, что с человеком не может произойти, когда у него память затуманена. Вот, но здесь ангелом напомнил, ангел сказал, и они вспомнили, что действительно Иисус Христос реально говорил о том, что Он в третий день воскреснет, и о том, что Он ждет их встретиться с ними в Галилее. Ну, посмотрите. Возвратившись от гроба, возвестили все это 11 и всем прочим. То была Магдалина, Мария, Иоанна и Мария, мать Иакова и другие с ними, которые сказали о сем апостолам. Посмотрите, 11 стих. И показались им слова их пустыми, и не поверили им. Заметьте, эти женщины приходят и говорят: мы ж помним, точно Он говорил. Но этим ученикам слова показались пустыми. Нам часто, очень часто кажется что-то не то, абсолютно не то, во что мы должны верить. И очень часто вот то, что нам кажется, становится основанием нашей жизни и лишает нас радости, и лишает нас мира. И лишает нас уверенности, удовлетворенности, счастья лишает нас. Вот почему, братья и сестры, передо мной и вами стоят сегодня эта задача. Эта задача, которая заключается в том, чтобы нам научиться доверяться не чувствам, доверяться истине Священного Писания, доверяться фактам Библии, факты, которые известны были, факты, которые сам ангел сказал этим женщинам. И несмотря на это, им слова показались пустыми. Первое. Второй пример – неверие идущих в Эммаус. Это неверие ложной надежды. Первое – неверие чувств. Вместо того, чтобы полагаться на факты, человек полагается на чувства. Второе – неверие ложной надежды. У учеников было свое собственное представление, неправильное, ложное представление. И потом, когда это представление не совпало с действительностью, их сердца погрузились в печаль. Посмотрите. В тот же день двое из них шли в селение, отстоящее от стадии на 60 от Иерусалима, называемое Эммаус, и разговаривали между собой о всех сих событиях. И когда они разговаривали и рассуждали между собою, сам Иисус, приблизившись, пошел с ними. Но глаза их были удержаны, так что они не узнали его. Он же сказал им: «О чем это вы, едя, рассуждаете между собой? И от чего вы печально?» Он задает им вопрос. Вот это очень интересная сцена. Я как-то несколько раз исследовал этот текст и просто удивляюсь тому, что я вижу. Представьте себе, небо уже ликует. Все, ангелы торжествуют, уже победа совершена, камень отвален, уже факт прощения грехов утвержден, смерть побеждена. И сам Божий Сын приходит, встречается с учениками, которые в печали, которые находятся в таком состоянии, и спрашивают: «Слушайте, а что вы печальны?» Вы знаете, какая их реакция? Они смотрят на него, как на ненормального. Они смотрят на него и говорят: «Ты что, не знаешь?» То есть для них, в их понимании, правильное положение как раз и быть печальным. Вот тогда, когда все абсолютно ликует в счастье, они задают ему вопрос. Смотрите, один из них именем Клеопа сказал ему в ответ: «Неужели ты, один из пришедших в Иерусалим, и не знаешь о происшедшем в этом дне?» То есть они пытаются объяснить: «Слушай, это мы нормальные, это мы правильные. Вот что мы в таком подавленном положении, вот это нормально, это в соответствии с тем, что происходит». Он говорит: «Нет». Очень интересно, как он им объясняет. Он объясняет очень ясно выход из этой ситуации. Давайте посмотрим немножко дальше. И сказал им: «О чем?» Они объясняют. Ну, они поняли, что он не понимает, о чем идет речь, вот, и объясняет ему. О том, что было с Иисусом Назарянином, который был пророк, сильный в деле и слове пред Богом и всем народом, как предали его первосвященники, начальники наши для осуждения на смерть, и распяли его. Они продолжают жить вот этим чувством распятия. Они продолжают находиться уже в воскресенье, они еще там в пятнице. У всех воскресенье, у них пятница. Они продолжают находиться в этом состоянии. Вы знаете, к сожалению, многие христиане, они до сих пор в пятнице. Или не поймешь где. Когда посмотришь на факт действительно воскресения Иисуса Христа, ну им так нравится жить в таком подавленном состоянии. Они считают: вот это настоящее христианство. Это вот такое состояние уныния, подавленности, боли. И они начинают объяснять: «Ну ты же знаешь, конечно, тебе не понять. Конечно, у тебя нога не болит. Конечно, у тебя голос хороший. Конечно, у тебя...» и так далее, и так далее, и так далее. Очень интересно, как Иисус Христос объясняет им. Он сначала мы видим, они немножко подробнее говорят о причине печали. Смотрите, 21 глава, вернее, 21 стих. «А мы надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день ныне, как произошло это. Но и некоторые из женщин наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его. И придя, сказывали, что они видели явление ангелов, которые говорят, что он жив. И пошли некоторые из наших ко гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели». Заметьте, сколько информации они имеют. Они уже знают, что женщины были у гроба. Они знают, что ангел явился. Они знают, что уже ученики бегали и смотрели, и точно обнаружили так. Все равно продолжают быть в состоянии печали. Знаете почему? Потому что то, что произошло, не вкладывалось в их планы. Они говорят: «А мы думали-то. А мы было надеялись, что он сделает так, как нам нравится. Он делает, оказывается, совершенно не так, как нам нравится. Вот поэтому мы и плачем. Вот поэтому мы и подавлены». Братья и сестры, очень часто мы с вами плачем совершенно не потому, что нужно плакать. Мы с вами плачем от одной простой проблемы, потому что мы просто не примем от Иисуса Христа Его план, который ведет нас к счастью. Мы усиленно хотим свой собственный. Мы усиленно хотим утвердить свою собственную версию счастья. И поэтому даже когда у нас много разных свидетельств, мы все равно продолжаем пребывать в печали. Братья и сестры, радость воскресшего – это радость, которая полагается на Его условия, которая принимает то, что Он дает, то, что Он открыл в этой победе. И Он, вы знаете, знает самый лучший метод, который даст нам радость. Посмотрите, как Иисус Христос обличает их. Тогда Он сказал им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в свою славу? И начал от Моисея и всех пророков изъяснял им сказанное о нем в Писании. Заметьте, он не стал им показывать, он специально им не открылся. Он не стал показывать, слушайте, посмотри, а этого не узнаете? Раны достаточно было показать, и сразу бы все включилось. Нет, он взял Библию, он открыл им и сказал, посмотрите, как написано. Посмотрите, что было сказано. И ваша проблема заключается совершенно не в том, что было распятие. Ваша проблема заключается в том, что вы медлительны, чтобы веровать. Есть еще одно неверие, неверие Фомы, это неверие упорности. Мы говорили о тех, кто не доверяет Христу. Это неверие чувств, неверие 11, неверие ложной надежды. Это неверие идущих в Эммаус, неверие Фомы. Это неверие упорности. Иоанна 20 глава 24 стиха. Фома же, один из 12, называемый близнец, не был тут с ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему, мы видели Господа. Но он сказал им, если не увижу на руках его ран от гвоздей, не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки мои в ребра его, не поверю. Единственная причина, почему Фома не верил, это было его упорство. Просто нежелание, просто... Человек не хотел это принять. Он знал учеников. Он знал, что все они не могли говорить неправду. Всем им не могло показаться. Но тем не менее он пребывал вот в этом состоянии, когда он стоит на своем. Очень многие из нас путают. Они думают, что в этом твердость. Они думают, что твердость в том, что я не меняю своих мнений. Нет, их надо менять, когда встречаетесь с фактами, говорящими противоположное. Их нужно менять. И в этом проблема была Фомы. В этом проблема многих-многих людей, которые сталкиваются с реальными трудностями в своей жизни. Они продолжают оставаться в печали по единственной причине. Только по причине своего упорства, дорогие друзья. Итак, мы говорили о нескольких формах людей, которые не имеют радости воскресшего. Это те, кто враждует со Христом, те, кто не доверяет Христу. И последняя категория – это те, кто не верен Христу. Вы знаете, апостол Петр, он до последнего момента находился в печали. Два раза Христос уже с ними встретился. Он уже видел, он уже даже когда услышал, в лодке был, Христос помог им поймать рыбы много. И когда он услышал, что голос Иисуса Христа, он возрадовался, он прыгнул в воду. Это была очень такая радостная новость для него. Но где-то в глубине сердца все равно была печаль. Это была печаль, потому что в его памяти был свежий вот этот момент, когда пропел петух. Момент, когда слова Иисуса Христа о том, что он отречется, стали реальностью, исполнились в его жизни. Ему было стыдно. Это еще одна причина, друзья, почему мы пребываем в печали. Это наш грех. Это тогда, когда мы находимся в состоянии греха, и когда мы не освобождаемся от него. Когда мы не припадаем к Господу, чтобы найти у него прощение. Тогда мы будем печальны. Тогда мы не будем радоваться. Посмотрите, нужно было иметь вот эту встречу. Встречу со Христом. 21 глава, 17 стих Евангелия Иоанна. Говорит ему в третий раз Симон Ионин, «Любишь ли ты меня?» Петр опечалился. Опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня, и сказал ему, Господи, ты все знаешь. Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Нам нужны эти моменты, братья и сестры. Нам нужно это время, когда мы преклонялись перед Иисусом Христом. Лично мы, не все вместе, не в общем. А когда лично наше сердце склоняется перед Христом и признает себя грешником. И признает провалы свои, признает ошибки свои, признает неправильные решения свои. Вы знаете, наша гордость заставляет нас делать вид, что ничего не произошло. И пока это так продолжается, мы не можем радоваться. Нам нужен этот момент, когда мы нормально станем пред Христом и скажем, Господи, я согрешил. Господи, ты знаешь, что я люблю тебя, ты знаешь, что я хочу иметь отношения с тобой. Но этот грех сделан. Этот грех лишает меня радости. Давид пишет когда он согрешил, он не находил себе места. В 50-м псалме с 10 стиха он умоляет Бога, говорит: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Не отверг меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отними от меня. Возврати мне радость спасения Твоего, и духом владычественным утверди меня». Может быть, кто-то сегодня из присутствующих здесь молится этой молитвой. Молитесь, пожалуйста. Ищите вот возврата этой радости, радости спасения, радости мира, радости уверенности во Христе. Это радость, которая не зависит ни от чего. Это радость, которая нам нужна. Вы знаете, эта радость не зависит от людей, не зависит от обстоятельств, от здоровья нашего. Она зависит только от одного фактора. Близко ли я со Христом или нет? И у вас сегодня может быть эта радость. Может быть, вы просматриваете себя, свое сердце сейчас, и находите себя в одной из этих категорий. Может быть, вы видите себя человеком, враждующим со Христом. Может быть, вы видите себя человеком, недоверяющим Христу. Или же человеком, неверным Иисусу Христу. Склонитесь сегодня перед Ним и обретите радость. Настоящую радость воскресшего. Радость, которая не зависит от того, какой процент сегодня на маркете, она не зависит от того, насколько удачна ваша работа или учеба и так далее. Это радость, которая зависит от воскресшего Иисуса Христа, который воистину воскрес. И последнее, что делать? Как научиться радости воскресения? Как научиться, если у вас сегодня глаза опущены, если у вас сегодня скорбь наполняет ваше сердце? Есть несколько прямых повелений, которые связаны очень тесно с тем, о чем мы говорили. Первое – перестаньте воевать со Христом. Вы помните, как Иаков воевал с Богом? Бог его направляет в одну сторону, в другую. Бог его в одну, он в другую. И так 21 год. Это продолжалось до того момента, пока Иаков не сдался. Я знаю, что кое-кто из присутствующих здесь сегодня продолжает эту борьбу с Богом. Сдайтесь сегодня. Чем раньше, тем с меньшими потерями будет. Чем раньше вы прекратите свое сопротивление Иисусу Христу, тем быстрее вы обретете настоящую радость. Савл, кто впоследствии стал апостолом Павлом, не мог найти покоя, пока не признал господство Христа. Филиппийцам 3 глава, он так описывает этот процесс 4 стиха. «Хотя я могу и на плоть надеяться, если кто другой думает надеяться на плоть, то тем более я, обрезанный в 8-й день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от еврея по учению фарисей». Знаете, у каждого из нас есть постоянная тенденция надеяться на себя. Я такой хороший, я такой правильный. Так вот, пока мы надеемся на себя, мы продолжаем воевать со Христом. Мы продолжаем противиться Ему. Посмотрите, он говорит дальше, 6 стих. «По ревности гонитель церкви Божией». По правде законно непорочно, но посмотрите, что дальше. «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читой». И заметьте, что произошло в его сознании. «Да и все почитает читой ради превосходства познания Иисуса Христа, Господа моего. Для него я от всего отказался». Готовы ли вы сегодня увидеть Иисуса Христа так, как его увидел Савл? Увидеть так, чтобы от всего отказаться? Увидеть так, чтобы отказаться искать радости где-то в других местах, чтобы искать радости только в Нем, чтобы постичь Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, Он продолжает дальше. Итак, первое, перестаньте воевать со Христом. Второе, доверяйте Слову Иисуса Христа. Вы знаете, когда Иисус Христос встретился с этими печальными людьми, которые имели полное право и возможность не быть таковыми, Он обращается к ним и говорит: «Ваша проблема, дорогие мои, заключается в том, что вы медлительны, чтобы веровать Божьему Слову». Вы читаете Божье Слово, вы изучаете Его, слава Богу. Пожалуйста, не медлите веровать Ему. Не медлите открыть свое сердце и воспринять его как реальность. Смотрите, тогда сказал Он им: «О несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки». Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в свою славу? И начал от Моисея и всех пророков, изъяснял им сказанное о нем в Писании. Вы знаете, изъяснение Писания дает человеку основание для радости. К сожалению, многие люди, они думают, что в церкви нужно сделать маленькую-маленькую проповедь. И много-много всякой веселой-веселой музыки, там сценок, каких-то представлений, чтобы сделать людей веселыми. Оказывается, это не так. Это неправильный шаг. Радость дается от изъяснения Писания, потому что здесь факты, на основании которых мы можем радоваться. Здесь сущность Божьей истины. И посмотрите, как это произошло в их случае. 32 стих. «И сказали они друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге, и когда что? Изъяснял нам Писание». Оказывается, Писание дает радость в нашей жизни, дает вот это основание, на котором мы можем твердо стоять и радоваться. Итак, перестаньте воевать со Христом, доверяйте Слову Христа. И последнее, полагайтесь на верность Иисуса Христа. Для учеников нужны были эти 40 дней, для того, чтобы они могли научиться. Они не сразу научились. Но прошло время, когда они научились доверяться Христу. И посмотрите, пришел момент, когда Христос ушел с земли. И сказано в 51 стихе, и благословлял их, когда благословлял их, стал отделяться от них, возноситься на небо. Они поклонились Ему и возвратились в Иерусалим с великой радостью. Это цель каждого из нас, братья и сестры. Я знаю, что сейчас у вас, возможно, что-то в сердце. Возможно, что-то вас лишает этой радости. Учитесь так, как учились ученики. Учитесь, чтобы вы могли воспринять реальность Христа, воспринять реальность Его Слова, и чтобы вы могли по-настоящему наполниться великой радостью. Итак, радуйтесь воскресшему. Знаете ли вы радость воскресшего Христа? Если нет, она сегодня открыта для вас. Стоит ли ваша жизнь на прочном основании, глубокой удовлетворенностью в прощении грехов, в победе над смертью? Доверяете ли вы реально свою жизнь Его Слову? Если нет, сделайте это сегодня. Сегодня, чтобы когда произносят слова «Христос воскрес», вы могли бы вместе со всеми искренне ответить «Воистину воскрес».
Программа подготовлена Славянской Библейской Церковью совместно со служением Слова Благодати, целью которого является распространение влияния библейской истины. Мы верим, что эта программа была благословением для вас. Вы можете получить дополнительную информацию о служении Слова Благодати на интернете www.slovo.org или по адресу P.O. Box 82-1065, Ванкувер, Вашингтон, 98682. Да благословит вас Бог!